Здравствуйте, дорогие телезрители! Для углубленных размышлений на предстоящую неделю уставом Православной Церкви предлагается небольшой отрывок из 10 главы Евангелия от Матфея о том, как Иисус посылает своих учеников проповедовать, что приблизилось Царство Божие, а по пути исцелять прокаженных, одержимых демонами и отягченных всяческими болезнями. Причем строго запрещает им за исцеление брать плату. Так вот, значит, Христос наделяет своих учеников силой и властью врачевать всякую болезнь и всякую немощь. посылает идти в народ, но заповедует оказывать помощь безвозмездную. Даром получили, говорит Иисус, даром и давайте. Вот эти слова Господни всегда диссонировали с церковной практикой взимания денег за любые услуги, предлагаемые в храмах. Хотите, чтобы за вас помолились? Платите. Осветить дом, автомобиль, офис – деньги вперед. Даже принять святое крещение стоит денег. Не является ли это нарушением Христова завета «даром получили, даром и давайте»? Вопрос на самом деле очень непростой. Жизнь зачастую диктует свои условия. Любой храм нужно содержать, ремонтировать, служителям как-то жить, кормить свои семьи, а на голые пожертвования иногда и в ящик можно сыграть. Однако есть и другой опыт церковной жизни, более близкий к евангельскому. В нашей епархии в селе Доброполье есть приход, где служит иеромонах Платон Данищук, который как-то по-особенному серьезно отнесся к завету Христа «даром получили, даром и давайте». С самого первого дня своего служения отец Платон на вопрос, а сколько будет стоить молебен или панихида или иной какой-либо обряд или требоисполнение, отвечает однозначно – нисколько. И знаете, уже 13 лет всех бесплатно крестит, венчает, отпевает. И до сих пор, представляете, не умер с голоду. Более того, его Свято-Троицкий храм в Доброполье не самый бедный. Люди видят его самоотверженность и жертвуют, быть может, даже больше, чем если бы он с них драл 3 шкуры. Так что жизнь по Евангелию не так уже нереальна. В нашем Сретенском соборе год назад мы отказались от денежных взносов за совершение таинства крещения. И ничего, как-то живем, и с голоду еще никто не околел. На самом деле Бог поощряет любые попытки осуществить христианский идеал нестяжательства и благословляет своих верных чад и в духовном плане, и в материальном. Посылает человеку внутреннюю радость, да и на земные нужды и пропитание начинает хватать. Истинно обетование Божие, ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все земное материальное приложится вам.
Yeah.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, церковное пожертвование. Сегодня давайте поговорим с вами на тему, самую болезненную из всех существующих, о десятине и пожертвованиях. Кто-то обязательно подумает, ну, значит, все. Если уж настоятель заговорил о десятине, финансовые дела нашего храма пахнут керосином. А кто-то сочтет, мол, отец Иоанн наконец решил улучшить финансовое положение нашей церкви. Отрицать не стану, был бы очень рад, если, к примеру, наши отец Николай, отец Анастасий, отец Михаил получали бы жалование не по 600 гривен в месяц, а хотя бы тысячи по полторы. Трудятся они, конечно, не за деньги, служат Богу, но кушать-то все равно хочется. Мне с владыкой на двоих достается 200, если учесть, что Дамиан себе ничего не оставляет, а иногда еще и своей пенсией делится. Да еще добрые люди деньжат подбрасывают, то получается, в общем, неплохо. Но тот же Степан Павлович, лучший церковный регент Юга Украины, получает 600 гривен, также, впрочем, как и рабочий, дежурная по храму. Согласитесь, маловато на сегодняшний день. И, тем не менее, речь не об этом. Есть храмы в десятки и сотни раз богаче нашего, и жалования там платят шикарное, а поют... Хоть иконы из храма выноси, и священники зачастую никакие. Духовный парадокс-то, между прочим. Поэтому нас, по идее, должна волновать не столько сторона внешнего достатка, сколь духовная составляющая финансовых проблем. Ну, во-первых, деньги, если на них глядеть, так сказать, духовными очами. Это что? Это... эквивалент пота и крови, быть может, иногда даже страданий и слез трудящегося, который зачастую в тяжелейших, изнурительных условиях зарабатывает себе на хлеб насущный и кормит семью. Большинству людей деньги очень тяжко достаются, ну, кроме тех, которые их отнимают у простых тружеников насильственным или обманным путем. Но как быть по-другому, если тому же Ахметову до завтрашнего утра позарез 600 миллионов надо, а кто-то из власть придержащих миллиардов 10 за предвыборную кампанию задолжал? Что делать? Не доплатить бабушкам, которым 10 гривен на носочки не хватает. На старых уже 8 заплаточек нашиты. Ничего, мол, страшного, где 8, там и 9 будет. Вот бесчестно присвоенное – это уже грязные деньги». Но испачканы они не грязью на самом деле, а кровью того, кто их зарабатывал. Это почти в прямом смысле слова, потому что деньги – это частицы человеческой плоти и крови. И когда ты держишь в руках чью-то купюру, подаренную тебе на день рождения, ты должен понимать, что в твоих руках отрезочек жизни того человека, который отрывает его от себя, быть может, с мучительной болью, но из любви к тебе или уважения. Это, между прочим, удивительная способность отсекать частицу своей плоти, частицу себя самого, и дарить ее другим. Как раз именно в этом проявляется образ и подобие Божие. Это Бог постоянно дарит себя каждому из нас. Мы им дышим, движемся и существуем. И Господь хочет, чтобы и мы были подобны Ему, способными жизнь отдать свою за друзей, быть подобными Христу, взошедшему на крест и пролившему за нас свою честную кровь. И история рода человеческого являет нам множество примеров жертвенности, вплоть до самоотдачи. Именно вот это самое, способность жертвовать собою или, во всяком случае, отрывать что-то от себя, и является пробным камнем духовной зрелости. Старую Русь иногда называют святой. Я думаю, это не совсем правильно. Но открытость и щедрость – это действительно одно из отличительных качеств славянских народов. Ведь нищие люди строили громадные, величественные храмы, сияющие золотом. Это ведь тоже парадокс. И наоборот, есть очень богатые, но лишенная способности давать. У них атрофирован вот этот духовный орган, который отвечает за щедрость. И понятно, что в первую очередь от этого страдают ближние, нуждающиеся в помощи. Кто-то голодный, кто-то без лекарств. Но проблемы окружающих, они временные. Умер бедняк и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде и прокладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Многие неправильно понимают эту евангельскую притчу Христа, воспринимают ее как предупреждение Господом о каре за богатство. Мол, был богатым – получай, прыгай в кипящую смолу. Вовсе нет. Проблема евангельского богача заключалась не в его богатстве, а в том, что он при жизни своей не стал человеком. И эта проблема не только богачей. Богатство – это вообще понятие относительное. Вот наш мэр Сальдо Владимир Васильевич. Человек богатый или бедный? По сравнению с любым из нас – богатый. А поставить его рядом с Порошенко – нищий. Даже если ты бомж и просишь милостыню входа в церковный двор, вопрос и для тебя остается актуальным. Способен ли ты поделиться с ближним той милостыней, у которой ты разжился? Если не способен, то значит, ты не человек. Да, ты нищий по имущественной шкале, но твое место будет не на лоне Авраамовом вместе с Лазарем, а в гиенне огненной вместе с богачом. Посему такое качество, как щедрость, независимо от твоего материального положения, является одним из решающих факторов вхождения в Царство Божие. По очень простой причине. Жадность – это ведь показатель эгоизма. Мол, я у себя самого любимый, я главный, моя рубашка ближе к телу. В первую очередь хорошо должно быть мне. А с таким настроением в раю делать нечего. Там другая компания. Там Христос с добряками. Твоих единомышленников там нет. Твои компаньоны будут в другом месте, в местах тьмы и вселенской скорби. Поэтому очень важно научиться жертвовать, выработать такое вот душевное свойство, столь необходимое для жизни вечной, несмотря на собственные нужды и проблемы, невзирая на свою бедность. Что же касается пожертвований на храм, то во все времена эта добродетель считалась ценной как бы вдвойне, потому что, жертвуя на храм, ты кормишь не просто нуждающихся, но содержишь людей, посвященных Богу, и дом, являющийся местом особого присутствия Всевышнего. То есть, отрывая от себя кровно заработанные гривны, ты выражаешь и доказываешь свою любовь не только в адрес ближних, но и по отношению к Богу, которому все мы стольким обязаны. И вот что интересно, важность пожертвований на храм интуитивно чувствуют даже люди, зачастую далекие от церкви. Иногда обращаешься за материальной помощью какому-то, скажем, директору завода, а он и говорит: «Знаете, батюшка, я вообще-то в Бога не верую, но что-то над нами все-таки есть. А церковь – это заведение не очень понятное, но проповедующее добро, поэтому так и быть, помогу». Тем более прихожане. Есть разные категории людей. Есть те, которые, как не придут в храм, там каждый раз Пасхи с расписными яйцами святят. А есть, которые чаще бывают в церкви. Воду на крещение посвятить надо или яблоки на преображение. И некоторые из таковых, глядишь, и расщедрились. Десяток свечей толстых купили, в ящик для пожертвований деньгу достойную протолкнули, словно компенсируя свое столь редкое посещение храма. Люди, которые регулярно приходят в храм, по большей части более расчетливые. Если случается праздник среди недели, там, скажем, в четверг, Рождество Богоматери, и добросовестная часть богомольцев приходит и на 12-й праздник, и в воскресенье, почти 2 дня подряд получается. Ну и, соответственно, если брат или сестра во Христе бросили какую-то денежку в ящик для пожертвований в четверг, то в воскресенье копилку можно не открывать. Там разве что гривны 3 мелочью будут. То есть весь материальный и душевный ресурс был потрачен на Рождество Девы Марии, а на воскресенье уже ничего не осталось. Ну, это, в общем, естественно. Зарплаты маленькие, все дорого. На самом деле ведь объективно не хватает. Но бывает и субъективно. Ну, никак не разжать кулак с деньгой, судорога хватает, кисть свело, хватка мертвая. А ну ведь и рука так Богом устроена, что к себе пальцы жмутся. Это ведь только курица от себя гребет. Плюс, как говорил отец Всеволод, деньги к рукам липнут. Оно же еще и отодрать купюру от руки надо. Да, любое пожертвование – это дело сугубо добровольное. Апостол Павел наставляет коринфских христиан. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, потому что, продолжает апостол, доброхотно дающего любит Бог. Да, это действительно правда. Хорошо бы отдавать доброхотно, с удовольствием. Однако, как рассуждал преснопамятный Дон Кихот Ламанческий, можно и без удовольствия. Спору нет. Лучше пожертвовать немного меньше, но с радостью, чем много, но со слезами на глазах, а потом еще 3 ночи не спать, прибивать кулаком стенку и причитать, мол, какой же я лох. Да, но если с радостью, человек вообще не способен жертвовать. Ну, разве 5-копеечную монету, беленькую такую, на которую сегодня не купишь даже коробку спичек? Кстати, 5 копеек как-никак деньги. А бывает, старые негодные пуговицы бросают в ящик. Да, так вот, если человек не способен это делать с удовольствием, то, быть может, стоит попробовать без удовольствия. Ведь если после травмы рука в суставе не сгибается, на чем врачи настаивают? Через боль разрабатывать конечность. Не ломать, конечно, но со стонами, охами и ахами гнуть и разгибать. В противном случае на всю жизнь инвалидом остаться можно. То же самое и с неразжимающейся кистью. Представляете, каково в Царстве Небесном будет ходить сжатый в кулак деньгой? Плюс еще и апостол Павел предупреждает, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот и пожнет щедро. Ведь день жатвы придет, и он не за горами, и будет обидно, когда вместо густо колосящегося небесного поля будут сиротливо просматриваться всего лишь твои редкие худосочные кустики райских злаков.
Господи, больно я и не больно я.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.